14 часов и почти 8 минут в столице. Это программа «Дифирамб». Оксана Пашина, у микрофона Светлана Ростовцева, за звукорежиссерским пультом. В студии у нас композитор Александр Журбин. Здравствуйте.
Здравствуйте, Оксана.
Частый гость, надо сказать, этой студии.
Да?
Но у нас...
Я этим горжусь.
У нас есть повод. «Метаморфозы любви», премьера спектакля 25-го, да, числа была премьера.
Да.
Как вы оценили премьеру? Вам понравилось?
Ну, вы знаете, это довольно удивительный спектакль во многих смыслах. И, можно даже сказать, странный спектакль, необычный спектакль.
А так можно сказать про все ваши оперы?
Ну да, я вообще стараюсь всегда что-то такое придумать, необычное. Но в данном случае, ну, начнем с того, что это на самом деле не одна опера, а три. Это оперный триптих. Ну, этот жанр придумал не я, так сказать, оперные триптихи писали и до меня. В частности, Пуччини писал замечательный оперный триптих. Но у меня это все связано как бы единым сюжетом, единой мыслью такой о том, вот что такое любовь. Да? Такой вопрос, на который пытались ответить все великие умы, но никто так окончательно не ответил. Потому что никто не знает. И вообще чувство любви присуще именно людям. Да? Вот, хотя, наверное, у животных тоже какие-то есть там признаки любви. Да? Но все-таки вот такая любовь в нашем понимании только у людей. Это три оперы, посвященные трем женщинам, скажем, которые были связаны с великими мужчинами. И первая опера посвящена любви уже немолодого Гёте, скажем так. Ему было 75 лет. И он влюбился в юную девушку Ульрику фон Левецо, которой было всего 19. Вот. И, в общем, это была настоящая любовь, это был роман, это могло кончиться даже браком, но брак не получился. Мама девушки решила, что это слишком большая разница в, так сказать, в возрасте. Вот. И это, кстати, давайте прямо сразу послушаем маленький кусочек.
Да, я хочу сказать, что там же подзаголовки есть у каждой оперы. Да, Ульрика – это верность.
Это верность. Это баллада о верности. И вот как раз сейчас мы услышим маленький кусочек баллады Ульрики в исполнении Евгения Афанасьевой. Такой фрагмент. Ну, конечно, это гораздо больше на самом деле. И я вот, раз мы услышали, это голос одной из певиц, которая участвует в этом спектакле. Я должен сказать, что целый букет замечательных певцов и певиц. Вообще, этот театр, я должен сказать, его обожаю. Это, ну, там, не будем утверждать, в Москве целых 7 оперных театров. Ни в одном городе мира нет столько оперных театров.
Да.
Вот, Москва может гордиться. И причем все эти театры государственные. Так что мы иногда зря ругаем государство, которое поддерживает такую махину, так сказать. И все это за счет государственных денег. Частных театров оперных у нас нет. Так вот, я хочу сказать, что этот театр, созданный Александром Борисовичем Чителем, уже много лет он работает в этом театре. И мне повезло, потому что со мной работала потрясающая команда людей. Да? Ну, я уже не буду говорить про певцов и певиц, это долго перечислять, их там много. Но я бы хотел, безусловно, упомянуть Феликса Коробова, главного режиссера, главного дирижера этого театра, замечательного мастера, музыканта. И, в общем, конечно, он проделал колоссальную работу. И его, кстати, второй дирижер, там, которого зовут Вячеслав Волич, он тоже очень много там сделал.
В своих интервью говорили, что главное все-таки в опере – это мелодия. То есть отбор исполнителей главных ролей – это все для вас не столь важно.
Ну,
главная музыка.
Это правда. На самом деле...
Вы никак не влияли на это и даже не обращались?
Нет, ну это действительно не дело композитора вмешиваться в кастинг. Да, ну, Верди, там иногда вмешивался, да, когда там его любимую девушку обижали и не давали ей там петь, он вмешивался. Но поскольку у меня в этом театре нет любимых девушек, а они все мои любимые, то я в это дело совершенно не вмешивался. Мое дело было просто написать музыку и следить, чтобы она была хорошо исполнена. И надо, простите.
Нет, давайте.
Я просто хотел упомянуть. Ага. Значит, ставил этот спектакль совсем молодой режиссер, женщина-режиссер, ее зовут Татьяна Миткалева, она ученица Тетеля, и это, можно сказать, ее первый такой большой спектакль, и, по-моему, это большой успех. Во всяком случае, все отмечают ее успех. И еще одну молодую девушку я хочу упомянуть, это Мария Трегубова, художница. Она еще совсем юная, но уже очень известная и ставящая спектакли во всех знаменитых театрах Москвы, в частности, в Большом театре, и в Театре нации, и во многих других местах. И она сделала просто удивительную декорацию. Это даже нельзя назвать декорацией, это какой-то мир особый, который она создала на сцене. И все, кто приходит, открывают широко глаза.
Ну, а возвращаясь к мелодиям, я хочу сказать, что первая история – это Гёте, да? Какие-то стили... музыкальные, немецкие, 19 века.
Конечно,
опирались?
Конечно, безусловно. Я вообще все эти три оперы написаны в разных стилях. Это мой вообще принцип уже давно. Это называется на научном языке полистилистика. Да? Угу. То есть я считаю, что вот сегодня написать одно большое произведение в одном стиле, это ужасно скучно. Да? Будет это стиль, в духе Шостаковича, или в духе Стравинского, или в духе, Баха, кого угодно, это все равно будет скучно. Главное, это умело соединить.
Клиповое мышление в оперном искусстве.
Смысле, да. Я бы сказал, если сравнить с кулинарией, такая всегда кухня должна быть фьюжн, смешать разные стили. Тогда это будет интересно. И вот в этой моей опере, здесь три оперы и три музыкальных стиля. Первая опера – это 19 век, действительно, музыка в духе, Шуберта, Бетховена, Вебера, Карла Мария Вебера, конечно. И я сознательно это все так построил. Вторая опера, и уже пора о ней рассказать, это опера, посвященная главный герой, Густав Малер, великий композитор. Там, правда, еще есть второй главный герой, это художник Оскар Кокошко. Не очень известный, к сожалению, в России, но мощнейший совершенно художник вот такого раннего 20 века, австрийский художник, он такой же, как Климт, как Игон Шиле и так далее. И вот об этом эта опера, и главная героиня Альма Малер.
А подзаголовок «Измена».
Измена, совершенно верно, да. И эта измена, это то, что характеризовало эту женщину. Она изменяла всем. У нее было три мужа великих, кроме Малера, это был архитектор Вальтер Гропиус и писатель Франц Верфель, но и между ними у нее были всякие другие мужчины, и, она всю свою жизнь, а прожила она до 85 лет, и жила все время в окружении поклонников, У нее была масса поклонников. И вот, можем мы кусочек послушаем? Да, давайте балладу Альмы Малер, это поет у нас Инна Клочко.
Thank you.
Ну, это, конечно, не вся баллада, да. И я приношу извинения радиослушателям за не очень качественную запись, но это понятно.
Очень красиво.
Это лайв, это, так сказать, запись прямо со спектакля, и, в общем, я очень рад, что мы можем услышать хотя бы кусочек. Вот, и хочу еще назвать еще одно имя, это либреттист этого спектакля, Алексей Левшин, это молодой человек, который, ну, помог мне, скажем, вот все это реализовать в словах и в звуках, и я ему тоже очень благодарен. Вот, спектакль еще идет, он еще сегодня вечером идет, вот, а потом будет идти в июне, я надеюсь, в июле и так далее. В общем, надеюсь, он включится в репертуар замечательного театра Станиславского Немировича Данченко.
Третья часть. Луиза или эротика?
Да. Оттуда фрагментов я не подготовил. Просто придется поверить на слово.
Хорошо, да. Поверим. Да.
Да. Рассказываю. Значит, эта женщина, она очень популярна на Западе до сих пор. Хотя уже давно, конечно, ее нет на свете. Но зовут ее Лу Андреа Саламе. Вот. И если кто-то интересуется, даже вот из наших сегодняшних слушателей, то вполне можно найти в интернете ее тексты, ее биографию. Ну, сейчас все есть в интернете. Она была удивительная женщина. По рождению она была русская, как ни странно. Родилась на Санкт-Петербурге. И отец ее был русский генерал, которого фамилия была Саламе. Вот. Но большую часть своей жизни она провела в Европе. Там она жила то в Швейцарии, то во Франции, то в Германии, то в Италии. Она на всех этих языках говорила. И она была удивительная женщина, потому что, ну, сами посудите, среди первым ее любовником, можно сказать, был Фридрих Ницше. Да? Вот такое было начало.
И надо сказать, что это тоже один из героев оперы.
Да, конечно, да. Ницше тоже
там
у нас появляется.
И еще там доктор Ф.
Доктор Ф, который потом, как выясняется, нетрудно догадаться, доктор Зигмунд Фрейд. И они вместе с Ницше как бы ведут этот спектакль. Хотя в реальной жизни они не встречались. Ну, Фрейд был поклонником Ницше, читал его всегда, но они не встречались.
А Ницше, наверное, мог бы быть пациентом Фрейда.
О, конечно, да. Я уверен, что многие, так сказать, вещи психоанализа родились именно из безумной такой психологии Ницше. Но, действительно, в третьей опере рассказывается, ну, во-первых, вот как вы правильно сказали, там есть история самого Фридриха Ницше и его друга Пауля Рё, такого философа и писателя. А в основной герой там это Райнер Мария Рильке, великий немецкий поэт, тоже с несчастной судьбой, рано умерший. И он был тоже любовником Лу Андреа Саламе, причем она его нашла совсем молодым, она была старше его. Она нашла его, ну, можно сказать, там, ниоткуда, да, и вытащила его, и сделала его великим поэтом. То есть, ну, может быть, она не сделала его поэтом, но дала ему возможность печататься и быть известным, и он к концу жизни он таки стал известным. Вот это была такая великая женщина. И она написала трактат, который называется «Эротика». И это до сих пор популярная книга на Западе. Ее можно прочитать по-русски, кстати. Вы можете найти ее где-то там в интернете, в каких-то ресурсах. Вот. И смысл этой книги не тот пошлый смысл, который часто вкладывается в слово «эротика» нашими мудрецами. На самом деле смысл этой книги в том, что эротика – это творчество, а творчество – это эротика.
А она муза.
Да, 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 конечно. Да. И что без эротики не может быть творчества. Да. Это разного типа может быть эротика, но любое творчество базируется примерно на тех же человеческих, ну, скажем, чувствах и органах, что это одно и то же. И одно вырастает из другого. Вот именно об этом эта опера, и все ее герои, в общем, рассуждают об эротике, и, ну, и кое-что там можно увидеть.
Забавный вопрос от Дмитрия. Александр Борисович, хороший ли финал у оперы? Мне кажется, тут у такой оперы финал открытый. Нет?
Ну, в общем, да. В общем, в конце все герои собираются вместе на одной сцене. Это и Гёте, и Малер, и это уже придумка режиссера. Значит, все они выходят на сцену в своих замечательных, потрясающих костюмах, и все они поют гимн любви, что без любви не может существовать человечество, и это главное, что нас объединяет, и что нас отличает от всех остальных, и что любовь – это и есть наша жизнь. Ну, примерно такой вот я грубо формулирую. Но, в общем, это гимн любви. Вот метаморфоза любви – это своего рода гимн любви.
Кроме любви, всех героев оперы, все ее части, все ее темы объединяет еще одно – это Германия. Почему вы выбрали эту
страну? Ну, вы знаете, это связано со многими вещами. Я с детства, так сказать, являюсь страшным таким германофилом, ну, как всякий музыкант. Ведь сами подумайте, и Гайден, и Моцарт, и Бетховен, и Шуберт, и Малер, и Брамс, и еще 100 имен я могу назвать, это все немцы. Ну, немцы или австрийцы, в данном случае это одно и то же. Да. Мы не будем сейчас разбираться в тонкостях. Ну, в общем, страны, говорящие по-немецки, да. И это еще связано с моим таким семейным положением, потому что я, моя жена замечательная, Ирина Гинзбург-Журбина, я именно ей посвятил эту оперу, и все, что я знаю о женщинах, я знаю именно от нее. Вот. Значит, она всю жизнь занимается переводом немецкой поэзии, а ее отец был такой Лев Гинзбург, знаменитый переводчик немецкой поэзии. И как-то это все вот проходит через мою жизнь уже давно. И в этой опере есть просто места, когда герои вдруг переходят на немецкий язык. Да.
Это цитаты
из Гёте, это цитаты из Рильке. На экране загорается перевод по-русски, да, а говорят они по-немецки. Это как вот такой странный эффект. Ну, говорят не актеры, а говорят записанный голос, который как будто голос Гёте или как будто голос Рильке. Да? И это такое неожиданное погружение получается в какой-то совсем другой мир.
А музыкальные цитаты там есть? Это как для ценителей и знатоков, они там что-то найдут какие-то,
да,
для себя?
Да. Люблю цитировать музыку, и свою собственную часто цитирую, и другую. И это всегда некая такая криптограмма, да, которую надо расшифровывать. Потому что, ну, в этой опере есть цитаты совершенно очевидные, ну, скажем, из Малера, да, когда на сцене находится Густав Малер, глупо было бы не цитировать его музыку. И, конечно, я цитирую, но иногда так завуалированно цитирую и не совсем Малер. Например, там есть музыка Александра фон Цемлинского, которую никто не знает. Ну, практически в России никто не знает. Или, скажем, музыка самого Ницше. Мало кто знает, что Ницше был композитором, на самом деле. Он даже конкурировал с Вагнером и на этой почве поссорился с Вагнером. Но, в общем, да, там есть музыка Фридриха Ницше. Ну, она так завуалирована. Ну, кто знает, тот знает.
В связи с этим такой вопрос. Опера сегодня, она востребована у аудитории, там, не знаю, у молодой аудитории? Или это все-таки удел ценителей, каких-то любителей, тех, кто вот со вкусом могут прослушать и понять все эти послания, как знающий поймет? Или...
Ну, вы знаете, это очень интересный вопрос и непростой. Я-то считаю, что сегодня время оперы наступило по-настоящему. Потому что обратите внимание, что вот самые такие авангардные режиссеры, и авангардные художники, и вообще главные люди, так сказать, не только в России, конечно, и в Америке, и в Европе, они занимаются оперой. Они делают новую оперу, ставят, так сказать, иногда классическую оперу, но, тем не менее, ставят совершенно по-новому. И наш Дмитрий Черняков, который на сегодняшний день крупнейшая звезда, он именно занимается оперой, он не ставит драм. Вот. Кто ходит в оперу? Ну, понимаете, опера, конечно, это не дешевое дело. Да? Билет в оперный театр все-таки стоит дорого. И человек бедный, человек, ну, ему трудно. Хотя на галерку в оперу, даже в Метрополитен оперу, можно попасть там за $20, скажем. Да? Но сидеть в портере, в первых рядах стоит дорого, конечно. И в России тоже, вы знаете, цены в большой театр довольно высокие, если вы хотите сидеть хорошо. Но это правильно, потому что, конечно, это искусство для определенного класса людей, которые понимают в этом. Но таких людей, мне кажется, гораздо все становится больше и больше. И молодежь, да, молодежь активно ходит. И я даже вот на своей опере, вот сейчас, «Метаморфозы любви», я в зале вижу много молодых людей, которые пришли, ну, может быть, привлеченные названием, может быть, героями, может быть, и моим именем, или я не знаю, там, чем еще. Но много молодых людей. Они приходят, они интересуются, и это здорово.
Новички, которые приходят в оперу, они часто жалуются, что мы ничего не понимаем, что они поют. А для этого есть либретто.
Ну, да? Во-первых, есть либретто, но я придумал еще хитрее. Да. Я давно являюсь таким, ну, борцом за это. Значит, в опере очень важны субтитры. Ну, то есть то, что идет на экране. Понимаете, на экране идет весь текст оперы, абсолютно. И не надо задуматься, потому что действительно, когда певцы поют, даже замечательные певцы, ну, у них бывают такие регистры, например, там низкий регистр, да, где не слышно. Или, наоборот, высокий регистр, где все слышно, но неразборчиво. Потому что, ну, определенные усилия, чтобы взять там высокое си или до. Да. Поэтому... Я считаю, что на экране должны быть титры. И сейчас во всем мире, вот там, в Америке, опера идет на английском языке. И титры найдут на английском языке. читайте, господа, не мучайтесь, не пытайтесь разобрать, что они там поют. Очень многие в оперном мире с этим спорят и пытаются, так сказать, нет, не надо титров, музыка все говорит. Неправда. Музыка говорит далеко не все. Надо понимать, о чем они поют, и я стараюсь это делать, и, по-моему, в этой опере многие зрители, Александр, спасибо вам за музыку и спасибо вам за титры.
Да, и самое главное, что ты все понимаешь, ты можешь и музыкой наслаждаться, потому что ты не напрягаешься, чтобы разобрать текст.
Конечно, это очень важный момент, и музыка, она все равно к тебе приходит. А если ты что-то не разобрал, посмотрел на экран и сразу все понял. Так что вот это приходите, я имею в виду, когда будет идти эта опера, приходите, вы все поймете, не будете мучиться.
Я напомню, что это музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко.
Да, это на Большой Дмитровке театр, это, кстати, замечательное здание. Это играется на малой сцене, там всего 200 мест. Но, так сказать, зато это очень такая интимная обстановка. Артисты прямо перед вами на протяжении вытянутой руки. И вот эта удивительная декорация, которая там ездит по сцене, это создает удивительный эффект присутствия. Вы просто вот присутствуете при Гёте, при Малере, при Рильке и так далее.
Еще очень красивый буклет, да, был выпущен к этому спектаклю.
Да.
Там есть, кстати, портреты всех трех героинь.
Да, конечно.
И
да.
Все подробности, и цитаты, это все, мне кажется, да. Стоит того, чтобы прочитать.
Я хочу подчеркнуть, у нас немножко есть времени
до
перерыва. Да, хочу подчеркнуть вот что. Что те, кто придут на эту оперу, пусть они не думают, что это документальная опера. Что вот так и было. Да, нет. Да,
что Ницше с Фрейдом под ручку куда-то ходили, общались.
Лежал на кушетке там и так далее. Нет, ничего подобного. Эта опера, это некая фантазия на исторические темы. Знаете, по-английски есть такое слово, есть documentary, а есть mockumentary. Да? То есть, когда мы выдаем вымышленные факты, выдаем за как будто...
А что было бы, если бы они встретились, и вот жена Малера лежала бы на кушетке и рассказывала о своих проблемах?
Трудно сказать. Можно написать на эту тему целую фантазию. Во всяком случае, Малер реально встречался с Фрейдом, и Фрейд его приглашал на кушетку, а Малер сказал, ни за что, ни на какую кушетку я не пойду, и они просто целый день гуляли вместе. Mm-hmm. И в этой опере моей Фрейд говорил, ну что, я надеюсь, ему помогли мои консультации, на что Ницше ему говорит, думаю, что нет, ведь он умер через несколько дней после этого. Так что, в общем, такая комическая, можно сказать, история.
Там еще, да, и море юмора. А последний вопрос, и у нас буквально 40 секунд на него. Какие классические оперы вы любите, спрашивает вас Дмитрий. Что для вас образец?
Вы знаете, я очень люблю оперу вообще. Да? Если я начну перечислять, то это будет долго. Но если назвать такую первую пятерку, то это, пожалуй, будет «Кармен», это будет «Пиковая дама», это будет «Дон Жуан Моцарта», и это будет «Воцик» Альбана Берга.
Вот. Композитор Александр Журбин у нас сегодня в программе «Дифирамп». Мы прервемся на краткие новости. А затем обязательно продолжим, поговорим не только об опере.
Под занавес 261 сезона «Малый театр» приглашает зрителей на премьеру спектакля «Таланты и поклонники» Александра Островского. Режиссер Владимир Драгунов представил свою версию этой всегда актуальной пьесы о загадочном и притягательном мире театра для зрителей старше 12 лет.
После 17 часов в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит политик Вячеслав Мальцев. «Особое мнение» в понедельник после 5 вечера.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Дифирамп. Спонсор трансляции «Гранд России». Под занавес сезона «Малый театр» приглашает зрителей на премьеру спектакля «Таланты и поклонники» Александра Островского. Для зрителей старше 12 лет.
Это программа «Дифирамп» и композитор Александр Журбин. Чтобы уже закончить с «Метаморфозами любви», я не могу не задать вопрос от Ирины. Она интересуется: Александр Борисович, а что для вас такое любовь? Это эротика или душа? Только не говорите, что и то, и другое.
Да, вообще вопрос непростой. Но, вы знаете, я, так сказать, много лет женат на женщине, которую я очень люблю. 40 лет у нас в этом году, так сказать, все-таки уже это срок.
Ну, конечно, да.
Еще не золотая свадьба, но все-таки уже уже много. Вот. И поэтому любовь – это некая стабильность. Вы знаете, вот как ни странно, да, я уже прошел все возрасты там, романтики, порывов, там, всех этих там, страстей. Да, вот. А сейчас главное, это, чтобы вот было все стабильно, ровно. Растут дети, растут внуки. Ты занимаешься, вот, уже любовь переходит в другие стадии. Да. Любовь же это все что угодно может быть. Любовь к маме, любовь к бабушке, любовь к детям и так далее. Да? Но если говорить о любви между мужчиной и женщиной, то у меня с этим все в порядке, и я этим горжусь.
НК пишет нам. Да, кстати, телефон для ваших смс. +7 985 970 45 45. Слушательница с НК пишет. Любая классическая музыка сегодня легко и благодарно ложится на слух на фоне бесконечно разнообразной какофонии современной песенной музыки. И тут же много смс о том, почему вы не пишете песни для эстрады, вам это неинтересно, а нам от этого плохо. Ну, как-то вот так можно все это.
Ну, да. Ну, я действительно одно время довольно активно занимался песнями и писал песни. И для кино писал много песен, и для театра, и просто песни. И, в общем, некоторые мои песни стали действительно популярными. Но сейчас я делаю это действительно довольно редко. Ну, как-то мне не очень хочется. Знаете, современная эстрада, она очень сильно преобразилась. И, честно говоря, мне не нравится то, что происходит на современной эстраде. Действительно, песни, там, ну, условно говоря, там, песня 2016. Кто сейчас помнит, какие песни заняли? Да. А 2015 уже вообще, кажется, это было 2 века назад. Да все это быстро очень уходит. А мои песни, некоторые, вот там существуют уже там, 30 лет, и все еще существуют, и все еще поются. Но, тем не менее, иногда у меня бывают премьеры. Я сейчас попытаюсь, чтобы вот сыграли здесь одну песню мою, которую поет молодой певец, он лауреат премии «Голос», вот, и замечательный такой певец, он, ну, грузин, так сказать, по национальности, но живет он у нас в Москве, и он московский, конечно, певец, зовут его Гела Гуралия. Вот, и он поет мою песню на стихи Ирины Гинзбург-Журбиной, моей жены, и эта песня называется «Карпе дием». Давайте послушаем хотя бы кусочек.
Срывай мгновенье, словно рвешь цветок, пускай он выцвет, вылинял, промок. Сдержится едва, качаясь в поле. Сорви его, прижми к своей груди. Кто знает, что там будет впереди. И что придет на смену этой боли. Carpe diem, carpe diem. Чем еще искать спасения? Carpe diem, carpe diem. Живи мгновенье.
Это запись тоже, живая запись, концерт, да, голос, да, потрясающий, да. И смысл этой песни «Карпе дием», кто не понимает по латыни, то я поясню. «Карпе дием» означает «лови мгновение». То есть, вот, ну, живи сегодняшним днем, тем моментом, в котором ты живешь, и наслаждайся, если Бог тебе послал наслаждение.
А почему такая тема? Почему? Потому что будущее, оно неопределенное, неизвестное и пугающее?
Ну, такой момент тоже есть. И мы сейчас живем в очень таком неопределенном времени, и никто не знает, куда поведет и весь мир, куда пойдет. И мы живем все время, нас пугают угрозы там, атомной войны, каких-то там столкновений. Ну и в России, конечно, очень неопределенная сейчас жизнь, особенно в области культуры, в области искусства. Но ничего, тем не менее, надо «Карпе дием». Это в данном случае у нас девиз. Да, вот надо, вот сегодня хороший день, вышло солнце. Надо наслаждаться этим, уметь наслаждаться. Вот и все.
Вы говорили в одном из интервью, что для того, чтобы сочинять, вам нужна тишина. Информационный шум, он как-то вам мешает? Телевизор, интернет, не знаю, какие-то там звонки бесконечные. Ну, и знаете, умеете абстрагироваться?
Я умею абстрагироваться, да. И это, на самом деле, вот главное качество, ну, скажем, в моем случае композитора, но вообще и писателя, и художника, это суметь не замечать того, что вокруг тебя происходит, и вообще стараться сохранить себя. Вот это вот мой такой девиз, да. И я стараюсь ну, не замечать того, что говорят по радио, говорят по телевизору. Я вообще не включаю радио, правда, включаю там, когда в душе там что-то у меня играет, и все-таки я в курсе дела, что происходит. Но, в общем, стараюсь оберегать себя от лишней информации, потому что действительно очень много сейчас всего. И, по-моему, даже вот задача человека такого, как я, это поэтому я пишу такую оперу про Гёте, про Фрейда, про, а не про Жириновского. Ну, вот это мой принцип, и я стараюсь его держаться уже много лет, и кажется, у меня получается.
И темы такие поднимать вечные. Живи сегодняшним днем, люби, да, а политика какая-то такая острая,
острая социальная. Она приходит и уходит, да. Хотя, с другой стороны, есть такая поговорка, что если ты будешь там не приходишь в политику, то политика придет к тебе рано или поздно.
О, да.
Ну, это касается тех, я ведь, понимаете, не главный режиссер, не главный дирижер, вообще нигде не работаю, я свободный художник и, так сказать, в общем, ну, чувствую себя более не менее независим.
Дмитрий спрашивает, насколько вас задевают ветры мракобесия или пролетают мимо?
Ну, конкретно меня не занимает. Я, конечно, слежу за этим и, в общем, вижу, к сожалению, что действительно ни в чем не повинных людей вдруг обвиняют или, ну, во всяком случае, ведут себя некрасиво наши так называемые правоохранительные органы, когда они приходят там к режиссеру или к, я не знаю, артисту или кому угодно, приходят и так, ну, ужасно, грубо начинают его там вязать, вести куда-то и так далее. Но мне кажется, это какие-то, ну, перегибы все-таки, что так не должно быть, и все-таки наше верховное начальство это понимает, и как-то, ну, надеюсь, что в будущем этого не будет. Меня лично это почти не касается, я нотную бумагу я всегда куплю в магазине, могу и сам начертить, если надо, вот, и никто у меня не заберет ни ручку, ни карандаш, и писать я могу свою музыку где угодно. И я действительно умею концентрироваться, и каким-то образом, ну, настроиться на то, что вот мне надо написать сегодня, скажем, там, музыку для кино или музыку для театра. Или... И я всегда вот именно настраиваюсь так, и никто мне не мешает.
А интереснее всего или приятнее всего писать оперы, писать мюзиклы, писать для кино, писать песни?
Ну, все это часть моей жизни, я очень люблю. Но, понимаете, значит, музыку для кино ты можешь писать только тогда, когда тебе ее закажут. Вот сейчас у меня намечается одна картина, очень интересная. Да. Не буду говорить, чтобы не сглазить, но, по-моему, очень интересная картина с интересным режиссером, с удивительным сценарием. Я уже написал песню для этой картины. Но это пока все, так сказать, предварительные разговоры. Для театра тут ты более свободен. Тут тебе можно писать что-то и без заказа. Но, как правило, все-таки я пишу по заказу, то есть договорившись предварительно с театром или с продюсером, что я это буду писать. И правильно говорят, что если ты в 20 лет что-то пишешь, так сказать, по собственному желанию, то это значит, ты молодой и романтичный, страстный, так сказать. Но если ты в 60 лет все еще пишешь по собственному желанию, и никто тебе не заказывает, значит, ты, в общем...
Что-то пошло не так.
Да, значит, ты занимаешься не своим делом, на самом деле. Вот. Но у меня с этим все в порядке. Мне заказ... Кстати говоря, должен похвастаться. Буквально вчера в городе Симферополе, куда я еще не доехал, значит, состоялась премьера моей оперы «Орфей Эвридика». Это поразительно, потому что я написал эту оперу в 75-м году.
Да, подождите, как премьера? Я еще только родилась, она уже была легендарной.
Да, это правда, да. Но, тем не менее, значит, ну, премьера, ну, в этом театре это впервые поставили. То есть, удивительно, что через, там, 42 или 43 года после того, как я это написал, это все еще актуально. И мне прислали оттуда ворох уже откликов, и весь город в восторге, все в шоке, там, невероятно. Как... А я вот как-то думаю, боже мой, неужели до сих пор кого-то волнует то, что я написал вообще юным композитором?
И, да? Кстати, вы говорили, я тоже читала, что вы не считаете это самым удачным своим сочинением, несмотря на такую популярность, есть и более удачные опусы.
Да, потом я написал более такие, ну, умелые вещи. Это было написано в таком юном порыве, я бы сказал. Это все было написано там за пару месяцев и через пару месяцев уже поставлено. Но это была юность, да, это был такой вот действительно страстный романтический порыв. А сейчас я гораздо более опытный, я, на мой взгляд, пишу лучше музыку. Но «Орфей Эвридика», в нем вот этот вот драйв, который тогда был заложен, он до сих пор существует. И сейчас эту оперу мою ставит замечательный театр, Екатеринбургский театр «Мускомедия», лучший театр, можно сказать, России в этом смысле. И они тоже надеются на большой успех.
Угу. Вы назвали пятерку классических опер, да, свой рейтинг. А если о ваших сочинениях для музыкального театра говорить? Вот хорошо, «Орфей», «Эвридика», юношеское сочинение не самое, по вашему мнению, удачное, хотя тут зрители могут поспорить. Да. Вы для себя считаете самыми большими удачами? Что?
Ну, это всегда сложный вопрос. Я написал около 50 произведений для музыкального театра. И всегда, знаете, последнее всегда самое лучшее.
В данном случае... Последний самый любимый.
Да, да, последний ребенок самый любимый. Это вот как раз метаморфоза любви на сегодняшний день. Но у меня есть непоставленные вещи. Хотя некоторые режиссеры говорят, что вот поставлю. Например, у меня есть такая опера, которая называется «Дибук». У меня есть опера, которая называется «Анна К». Ну... Понятно, да, что сейчас так много Анн Карениных, то я назвал ее по-другому, Анна К. Ну, тоже пока никто не поставил. У меня есть опера «Жизель», которая была исполнена всего один раз. Так что у меня еще довольно много непоставленных сочинений. А что касается лучших, да, все они мои любимые. Знаете, вот как дети, да, даже ребенок, не дай бог, с каким-то физическим недостатком, все равно ты его любишь, да, все равно это твой ребенок. И я все свои произведения люблю.
Николай Александрович из Зеленограда пишет, что некоторые ваши песни или музыку вообще-то считают народными. Какие чувства у вас это вызывает? Ну, то есть это настолько популярно, что уже и...
Бывает такое. Знаете, у меня есть романс на стихи Дениса Давыдова «Не пробуждай, не пробуждай». Да. Вот. И я однажды встретил такой нотный сборник. Знаете, там, ну, написано там «Стихи Дениса Давыдова», «Моя нотная строчка», тара-ра-ра-ра-ра-ра. И написано «Музыка народная».
Народная.
В этот момент я почувствовал себя русским народным.
Народным композитором. Русским народным композитором.
Да.
Не так давно, да, 125 лет, 120 Марины Цветаевой было, да?
Нет, оно будет только. Оно вот в этом году... Ну,
я имею в виду, что в апреле же, помните, тоже была премьера, да?
Да. Это, ну, этот год посвящен Цветаевой. Ну, есть некое такое официальное. Этот год объявлен годом Цветаевой и годом Паустовского. У них юбилей. Вот у Марины Ивановны в этом году 125 лет со дня ее рождения. На самом деле это в августе, а отмечаться это будет в сентябре-октябре, но я уже к этому готовлюсь. Почему? Потому что я с Цветаевой, ну, в кавычках, конечно, вы понимаете, что я никогда в жизни ее не видел, но я с ней работаю, вот, можно сказать, всю свою жизнь. Первое произведение на стихи Цветаевой, кантату «Крысолов», я написал еще студентом, так сказать, мне было там 19-20 лет. И потом я несколько раз обращался к ее творчеству, написал несколько вокальных циклов на ее стихи. И сейчас, как ни странно, это тоже очень востребованы. И последний цикл я написал на стихи Цветаевой и Осипа Мандельштама, потому что у них был там роман, так сказать, мало кто об этом сейчас помнит, но, во всяком случае, у них была настоящая любовь, и они написали несколько гениальных стихотворений на эту тему. И я эти стихи объединил и сделал такой вот дуэтный вокальный цикл. И все это, я надеюсь, будет исполнено осенью в нескольких залах московских, и я очень к этому отношусь трепетно. Для меня это важно.
Это такой цикл, идет речь о поэте Марине, да? Поэт.
Да, да, это два цикла, значит, они, ну, оба такие биографические. Знаете, вот биография Цветаевой, это очень грустная вещь, да, она была несчастная женщина во всех смыслах. Она была такая скиталица, вечная бродяга, у нее долгие годы не было своего жилья, хотя она, сами понимаете, из какой она семьи. Семья-то у нее была вполне такая высокого класса, ее отец Иван Владимирович Цветаев, это тот, который основал музей имени Пушкина, и, ну, вообще она была великая женщина. Но, увы, так сложилось, что у нее по-настоящему не было ни семьи, ни дома, ни кола, ни двора. Тем не менее, она оставила нам великие стихи, и я горжусь тем, что я к некоторым стихам написал музыку. Вот эти два цикла, «Поэт» и «Марина», они вот два. А третий цикл называется «Любовь».
Вы тоже в каком-то из интервью говорили, что томик стихов Цветаевой, 50 лет с вами, вы, значит, с ними расстаетесь. И в разные какие-то периоды вы возвращались снова-снова к этой теме. А что побуждает? Или просто такое время наступает? Что-то в воздухе?
Ну, как-то это трудно объяснить, но каким-то там шестым чувством, вот художник, я чувствую, когда мне хочется написать еще что-нибудь, прикоснуться к великим стихам Цветаевой. И очевидно, есть всегда какое-то какое-то соприкосновение с нынешним временем. Да? И когда Цветаева писала тебе, живущему через 100 лет, у нее есть такие стихи, я всегда ощущал, что это ко мне обращено, вот персонально ко мне. Ну, таких много людей. И, в общем, я как-то очень предан, я считаю, Цветаевой. И пишу музыку на ее стихи.
Очень много здесь посланий от наших слушателей. Благодарят за лестную характеристику, видимо, Екатеринбургского музыкального театра, музкомедии. Просят приезжать, очень ждут.
Да, я с удовольствием приеду. Я очень люблю Екатеринбург. Это один из культурнейших городов России. И в каком-то смысле я бы сказал, что вот так, если можно было бы так считать на квадратный километр, то количество культуры там, пожалуй, больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Потому что огромное количество людей интересуются там и театром, и музыкой, и кино, и литературой. И вообще это такая удивительная уральская столица России. И я с удовольствием, конечно, приеду. Вот осенью будет премьера, я обязательно приеду в Екатеринбург.
Пишет тоже наш слушатель. В последнее время стал театралом, хожу в местный театр оперы и балета. К сожалению, классика уходит, сейчас очень много авангарда. Как вы относитесь к авангардным
направлениям? Интересно, из какого это города? Там не написано.
Из Москвы.
Из Москвы, а. Ну, нет, я думаю, что наш, так сказать, слушатель не совсем прав. Классика есть, и я уже сказал, что в Москве много оперных театров, и все они ставят и Верди, и Пуччини, и Чайковского, и, я не знаю, Римского-Корсакова, и кого хотите, из классиков. И очень много классических спектаклей можно увидеть. Другое дело, что эти спектакли действительно идут не совсем традиционно. Да? Ну, просто уже ставить там людей в боярских шубах и в каких-то там кремлевских декорациях с огромными там маковками церкви, это все уже как-то устарело, и все это ставится совсем по-другому. Действительно, часто в современных костюмах играют там, не знаю, Бориса Годунова или там Хованщину. И это нормально. К этому уже надо привыкать, это такой современный взгляд. Но музыка, главное, чтобы не искажали музыку. Я вот сторонник того, что любой режиссер может придумать любые ходы и любые, так сказать,
декорации, авангардные, любой антураж.
Да, любой антураж, но музыка все-таки должна быть нетронута. Вот то, что написал композитор, надо это оставлять. А остальное, пожалуйста, искажайте.
Спрашивают, понравился ли вам «Ла Ла Ленд»?
Очень. Вы знаете, я был одним из первых, но я посмотрел это в Нью-Йорке, когда картина только вышла, буквально там первые дни, еще никто в мире ее не видел, ну, только начали ее показывать. Я сказал своей жене, мы вместе посмотрели, сказал, это будет «Оскар», и это будет много-много признаний, потому что это настоящий мюзикл, сделанный вот именно в традициях старинного голливудского мюзикла, ну, конечно, с новыми совсем темами, с новой музыкой, все, но я в восторге от этого мюзикла.
Как вы считаете, у нас сейчас мюзиклы востребованы, ведь их достаточно много.
О, да.
Он возрождается и развивается, мне кажется, этот жанр.
Вовсю.
Да?
И я горжусь тем, что, в общем, я был одним из первых. Это был 75-й год, не забудьте. Орфевр Дик это и есть вообще российский первый мюзикл.
Помнит, хотя... и масса смс-ок на эту тему.
Да. Вот. Это, конечно, был, так сказать, удивительный такой прорыв и мой, и вообще России. Вот. И с тех пор очень много появилось работ, и в том числе и российских композиторов, и очень много делает компания Stage Entertainment, такая, она не совсем русская компания, но существует она в России, и она привозит сюда классические американские мюзиклы. Мы уже видели и «Призрак оперы», и «Кошки», и там «Абба», то есть «Мама Мия», и так далее. Вот. И это очень здорово, потому что публика наконец-то привыкла к этому, привыкла к мюзиклам, к этому жанру, и уже понимает, что мюзикл это совсем не то, что стриптиз. Раньше ведь так думали, да, что это какая-то западная такая
что-то
опасность.
Что-то такое подозрительное. Джаз, а мюзикл еще хуже.
Да. И, так сказать, говорили, что вот там на стриптиз пойти с женой вроде неудобно.
А на мюзикл
нормально. Да. Но сейчас уже все поняли, что это совсем не так, что мюзикл может поднимать очень серьезные темы. И я, как автор там... У меня только в Москве идет 14 спектаклей с моей музыкой. И это некоторые из них очень серьезные спектакли.
Спрашивают, где можно услышать ваши опусы, посвященные Марине Цветаевой?
Ну, кое-что можно найти в интернете. Кое-что. Там первый цикл, который называется «Марина». Второй цикл нет. Ну, вообще, молодая певица Зоя Петрова такая, она сейчас является пропагандистом этих моих циклов на стихи Цветаевой. И время от времени она дает концерты в Москве, так что можно послушать.
Ну, я вам хочу сказать, что прямо сейчас вы можете услышать хотя бы фрагмент.
Давайте, да. Я хочу только сказать, что это будет запись Жанны Рождественской, такая классическая запись песни на стихи Марины Цветаевой. Называется она «У меня в Москве купола горят».
Ну, а мы с Александром Журминым прощаемся с вами.
У меня в Москве купола горят, у меня в Москве колокола звонят, и гробницы в ряд у меня стоят, в них царицы спят и цари.
Занавес 261 сезона «Малый театр» приглашает зрителей на премьеру спектакля «Таланты и поклонники» Александра Островского. Режиссер Владимир Драгунов представил свою версию этой всегда актуальной пьесы о загадочном и притягательном мире театра для зрителей старше 12 лет.
Реклама. Бизнес-кар «Тойота». Ищите новую «Тойота» на выгодных условиях. С 22 по 28 мая. Только неделя, чтобы купить «Тойота» выгоднее на 350 тысяч рублей. В компании «СП Бизнес-кар» мы – крупнейшая в России сеть официальных дилерских центров «Тойота». Поэтому имеем самый большой выбор автомобилей. Звоните сейчас, и мы улучшим любое предложение на покупку «Тойота». 151-9161. Код Москвы 495. Подробности в дилерских центрах компании «СП Бизнес-кар» и на «Тойота.BC.ру».
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Неизвестный Ленин. Такова тема воскресной программы «Книжное казино». У нас в гостях главный редактор «Молодой гвардии» Андрей Петров и журналист-писатель Лев Данилкин. «Книжное казино». Воскресенье после 15 часов.
«Эхо Москвы». 91.2 в диапазоне «Эхо».